эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Прокурорские проверки и суды над некоммерческими организациями, внезапное освобождение одних фигурантов громких уголовных дел и борьба за свободу других. Амнистия экономическая и широкая, аресты, приговоры и ничтожное число оправданий. Таким, вероятно, запомнится судебным репортерам 2013 год. Каким он запомнился моим коллегам Марии Гусаровой, которая возглавляет в Российском агентстве правовой судебной информации отдел судов общей юрисдикции, и судебному репортеру «Новой газеты» Вере Чилищевой, мы тоже узнаем сегодня, равно как и узнаем о том, что думают по поводу 2013 года его юридических перипетий адвокаты, участвовавшие в наиболее резонансных делах этого года. Но прежде чем слушать комментарии непосредственно к делам, я прошу вас рассказать, что с вашей точки зрения было в 2013 году самым ярким свидетельством развития российской правовой судебной системы. Можно ли говорить, что этот год как-то отличался, его приговоры, решения, вынесенные в этом году по тем или иным вопросам юридическим, как-то принципиально отличались от того, что мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет, Мария?
На мой взгляд, можно обратить внимание на некоторые процессы, в частности, дело Киров-Леса, которое нам продемонстрировало о том, насколько различается то, к чему мы привыкли в московских судах, и то, как идет судопроизводство в регионах.
Вы имеете в виду дело, где основным обвиняемым был Алексей Навальный и Петр Офицеров, которого обвиняли в соучастии в этом преступлении. Мы чуть подробнее об этом деле, конечно, поговорим. Но вот что касается различия между столичными, московскими судебными процессами и тем, как это все происходит в регионах, вот здесь, пожалуйста, чуть подробнее поясните.
Практика показала, что можно увидеть разницу между судопроизводством в смысле процессуальным, в смысле того, как организован процесс, как он заранее организовывается, как проходит само слушание и чем, в общем-то, оно заканчивается.
В чем такая уж разница? Ну, на самом деле, для тех, кто, может быть, не знает, я поясню, что Мария Гусарова все это время, что шел процесс в Кирове по делу Киров-Леса, тщательно за ним следила и была в Кирове, конечно, но так же, как и я, во время ключевых каких-то моментов этого судебного слушания, а также вела постоянную текстовую трансляцию, потому что Российское агентство правовой и судебной информации вело еще и видеотрансляцию, благодаря которой вообще очень многие смогли узнать, как происходит судопроизводство в России, в частности, в Кирове. Так вот, на что вы обратили внимание как журналист?
Как журналист, в первую очередь, как человек, который все время сталкивается не только с обвиняемыми, защитой, прокурорами, собственно, судьями, я еще обратил внимание на то, как организован был взаимоотношение с приставами, которых, видимо, заранее проинструктировали, чтобы они вели себя максимально корректно со всеми журналистами.
Да, приставы, потому что это большое несчастье судебных репортеров. И сколько уже жалоб было направлено старшему судебному приставу господину Парфенчикову на действия его подчиненных. Мало что меняется, правда. Но тем не менее.
Ну, в регионах, видимо, как-то по-другому настроены эти системы, или, может быть, сами люди там по себе более лояльны или более спокойны, более организованы.
Может быть, просто они не привыкли к тому, что приходит большое количество прессы на судебные заседания, и поэтому журналисты им казались, ну, таким, ну, какой-то диковинкой, и было интересно наблюдать, как мы работаем.
Инопланетяне такие.
Нам старались поэтому, может быть, не мешать. Вера, а вы в 2013 году бывали ли в судебных заседаниях не в Москве? Можете поговорить о том, как там происходит освещение?
Не в Москве, но в регионах, российских регионах я в этом году не была. Я была только в лондонском суде. Вот. Это по так называемому делу Карпова и по делу Литвиненко.
Вот давайте-ка сравним, очень интересно. У нас не было такого опыта этом году.
И мне, конечно, я даже писала об этом отдельно, о том, как у них устроена вот эта вот вся с технической точки зрения. Там у них, конечно, очень хороший пиар-сопровождение в судах. Вот. И меня вплоть до того, произошло, что меня пресс-секретарь суда проводил там до стульчика, все объяснил, как и что, и никаких приставов там, конечно, помине нет. Угу. Вот. Ты можешь войти в любой момент в зал, когда идет заседание, но только ты должен поклониться судье. Обязательно. Смотрит она на тебя, не смотрит или он. И также ты можешь выйти в любой момент, но обязательно надо поклониться судье.
Поклон глубокий должен
Нет,
быть?
Нет, просто вот так вот. Вот так вот, возле двери. Вот. Это везде, вот во всех лондонских судах, в которых я была.
Слушайте, может быть, попробовать вести такую практику и в московских судах, например. Но у нас судьям это понравится, и они...
У нас обратная картина. Когда судья входит, мы же все встаем. Когда выходит, мы же все встаем. На всякий случай даже встаем, когда судья входит и выходит без мантии. Такое тоже бывает.
Это правда. Вера, скажите, вот вы работали в лондонском суде, российский журналист, вам, у вас была какая-то возможность получить услуги переводчика? Или вы сами переводили то, как идет?
Ну, по-разному бывает. Например, если одна из сторон процесса говорит на русском, и только на русском, то там есть перевод. Ну, наушники одеваешь, есть перевод. Но вот по Литвиненко и там по Карпову, там только английский, и мне приходилось там что-то спрашивать уже адвокатов и самой, конечно, ну, переводить, слушать, как я могу, в силу своих возможностей.
У меня вопрос сразу к обеим моим гостям. Вот с вашей точки зрения, насколько сильно влияет отношение вот этого, этих околосудебных, скажем, людей на то, как вы отнесетесь потом к приговору, вынесенному судьей? Вот есть какая-то взаимосвязь между тем, что, например, в лондонском суде были к вам внимательны, или в суде кировском, точнее, он Ленинский районный суд города Кирова, и также и областной суд Кировской области, были внимательны к прессе, это потом как-то отражается на отношении конкретного журналиста к тому решению, которое вынес суд по делу?
В информагентстве нет возможности отразить свое мнение, свою позицию к приговору.
Но человеческие-то у вас есть какие-то?
Все, что мы могли бы отметить и сказать по-человечески, так или иначе отражается в трансляции, твит-трансляции. Это да. А остальное нет. У нас наше дело оповещать о том, что было, но не как это было.
Ну вот... О том, что было. Я провела такой блиц-опрос среди российских адвокатов относительно событий 2014 года, спрашивая их, чем им запомнился 2013 год. Давайте послушаем первый комментарий. Это адвокат Вадим Клювган. Сейчас он представляет интересы одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Ну и также всем России он известен как один из адвокатов Михаила Ходорковского.
Этот год, к сожалению, большому, стал годом продолжающегося крушения права и нарастания репрессивности со стороны силовой и правоприменительной системы в целом. Это, безусловно, с позволения сказать, главный тренд в юридической сфере 2013 года. А что касается конкретных дел, я думаю, что дело года – это Болотное, в силу того, что и по времени он занял почти весь год и еще не закончился, в силу ряда других обстоятельств, привлекающих к нему внимание. Это откровенное беззаконие, откровенное отсутствие состязательности, откровенная агрессивность. А другие дела дополнили эту картину своими чертами. Здесь можно вспомнить то, что происходит в бездонном и бесконечном, похоже, деле ЮКОСа, и то, что происходит с осужденными из группы Pussy Riot, и так называемых пиратов-хулиганов, ну и много еще каких дел, которые создают полную вот эту картину нарастания репрессивности и неправового применения закона.
Таким, по мнению адвоката Вадима Клювганта, останется в памяти народный 2014 год. Вот здесь он упомянул о болотном деле, которое на протяжении всего года привлекает внимание. Ну, сначала шли процессы, связанные с избранием и продлением мер пресечения. А потом начался уже, собственно, процесс по этому болотному делу. Вот скажите, из тех процессов, что массовых процессов, что происходили в России в последние годы, ну, можно вспомнить истории с Манежкой, нацболами, когда одновременно на скамье подсудимых оказывалось сразу много обвиняемых. Можно ли говорить, что болотное дело чем-то выделяется из всей этой череды и сравнивать каким-то образом его с тем, что происходило в других процессах, более ранних процессах в отношении людей, оппозиционно настроенных к власти.
21 век, век развития технологий, соцсети активно вошли в нашу жизнь. Поэтому малейшее движение в этом массовом деле отражается во всех-всех-всех соцсетях и в том числе распространяется в СМИ, федеральные, зарубежные, куда угодно. Этим отличается.
Более того, насколько я понимаю, там же был даже небольшой скандал в связи с тем, что одна из обвиняемых, Мария Баронова, которая находится под подпиской о невыезде, поэтому может пользоваться мобильным телефоном, она сообщала на Твиттер, в свой Твиттер о том, что происходит в процессе, и судья даже сделала какое-то порицание в связи с этим, прося прекратить. Вера, с вашей точки зрения, насколько важно, ну, в том числе и для человека, который не имеет прямого отношения к процессу, знать о том, что происходит в судебном заседании сию минуту, вот прямо сейчас, иметь возможность публиковать об этом сообщении на ленты соцсетей в том числе?
Ну, это важно прежде всего для тех, кто этим интересуется, да, тех, кто, например, был на той же самой Болотной площади, как судят людей и как могли судить меня, да, и что может происходить в процессе. Мне, например, интересно, я иногда захожу на Твиттер там Русузника или той же Бароновой, ну, что происходит в данный момент заседания. Вот, поэтому, мне кажется, это очень важно. Вот, если вернуться к Лондонскому суду, то в самом начале заседания по делу Абрамовича и Березовский судья так и сказала: вы можете спокойно вести твит-трансляцию.
Да, это на самом деле...
Это меня тоже очень удивило.
Принципиальное отличие, потому что в некоторых российских судах журналистам запрещают пользоваться мобильными телефонами для передачи сообщений. Я помню о таком скандале, который состоялся в Тверском районном суде Москвы, где начались слушания по делу в отношении Сергея Магнитского, обвиняемого по налоговым преступлением уже посмертно. И там приставы просто требовали, чтобы журналисты выключали свои смартфоны, чтобы не имели возможности передавать сообщения. При том, что такого требования судья, конечно, не предъявлял. Это вот к вопросу о действиях приставов. Мария, я знаю, что вы специально занимались исследованиями с журналистской точки зрения вопроса, связанного с открытостью и транспарентностью правосудия. Для тех, кто не знает, поясню. Мария имеет дежурный участок, как это можно, да, сказать, у журналистов в Верховном суде Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации периодически разъясняет, как другие суды должны исполнять те или иные законы, в том числе и разъяснял, что нужно делать с этой открытостью и транспарентностью. Вот с вашей точки зрения, насколько важна эта открытость и транспарентность не для тех людей, которых судят прямо сейчас, не для их родственников и адвокатов, а для всего общества, насколько важна эта открытость судебного заседания, возможность получать свежую информацию прямо в момент заседания оттуда?
Разумеется, важно. Важно и для журналистов, важно и для просто мимо проходящих.
Ну, журналистов понятно, для того, чтобы понимать, что там происходит, когда уже нужно бежать непосредственно к зданию суда, чтобы записывать комментарии, например. Или более-менее представлять, на какой стадии находится процесс. Но вот для обычных людей, зачем это знать обычным людям? Зачем обычному человеку, который не интересуется политикой, не интересуется болотными делами или каким-то делом Кировлеса, экономическими делами, зачем ему знать о том, что происходит в суде?
Ну, для людей, может быть, даже более-менее хотя бы как-то, даже случайно интересующихся такими резонансными процессами, уже какой-то маячок, если из зала суда сообщают те же журналисты или участники процесса, или, опять же, такие же мимо проходящие люди, о том, что а на нас тут давят, нас тут не пускают. Это для них тоже показатель. Им это тоже важно знать, что даже какие-то процессы, которые гремят на всю страну, на весь мир, такое тоже бывает, даже там могут себе позволить надавить. Каким бы то ни было образом. В тех же постановлениях пленума, о которых мы сейчас говорим, которые говорят о том, что нужно открыться, нужно все разъяснять и журналистам, и людям, и кому угодно. Давно прописано о том, как тем же приставам, как судьям вести себя с журналистами и просто с приходящими людьми. Просто человек, пришедший с паспортом и с камеры, с фото, видео, неважно, в зал.
В суд.
Там все... В суд, в зал, там все написано, как себя с ними вести. Никто на это не реагирует. Во всяком случае, в московских судах.
К сожалению. Кстати, о многочисленных реакциях и возможности каким-то образом транслировать свое мнение. Известно, что очень часто мнение до общества, до конечного потребителя доносят сотрудники некоммерческих организаций. Но обычно это происходит во время каких-то политических событий, связанных, например, с выборами, участием наблюдателей. И всем известно, например, о деятельности такой организации, некоммерческой организации, как «Голос». Она, кстати, стала одной из тех, на которую наехала, простите за такое слово, прокуратура, поскольку этот год, 2013, с моей точки зрения, был важен еще и теми многочисленными прокурорскими проверками, которые шли по всей стране, а после них судами в отношении руководителей некоммерческих организаций, которых, от которых требовали, чтобы они указали, что эта организация является иностранным агентом. И, собственно, этим, кстати, 2013 год запомнился руководителю правозащитной ассоциации «Агора» Павлу Чикову. Вот что он сказал по этому поводу.
Для меня и для «Агоры» этот год прошел, по сути дела, под знаком двух основных. Это кампания наезда на неправительственные организации в связи с законом об иностранных агентах. И это были просто десятки дел, консультаций, документов до всех уровней. То есть очень много времени и сил, и моих лично, и наших юристов шло на работу по нейтрализации, скажем так, вредных последствий этого закона. И второе, это, вне всякого сомнения, дело «Пусси Райот», которое, ну вот, весь последний год видала буквально в ежедневном режиме огромное количество сил и энергии. И это весь акт пьесы под названием «Пусси Райот в тюрьме», который вот лег на наши плечи, он как раз разыгрывался именно в этом году. И, на мой взгляд, неплохо довольно получилось. На самом деле еще не закончилось, но мы под занавес видим два хороших сигнала, то, что девушки подпадают под амнистию, и то, что Верховный суд России потребовал пересмотра приговора. А что касается закона об иностранных агентах, мы последние уже несколько месяцев живем в условиях, когда он не применяет. Его применение свернуто просто до единичных случаев, когда прокуратура пытается отомстить тем организациям, которые с легкостью отбили первую атаку. То есть вопрос, опять же, не закрыт ни там, ни там, но к концу года гораздо больше уверен в собственных силах находимся, чем в его начале.
Сказал руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Конечно, за делом «Пусси Райот» следили в этом году очень многие, не только журналисты, но и люди, которые интересуются происходящим в стране. И не потому, что, я думаю, кому-то было особенно интересно узнать о судьбе Маши и Нади, как об этом говорили их адвокаты, а потому что люди понимали, что когда человек оказывается вот в этой системе пенитенциарной российской, то можно навсегда уже забыть о существовании каких-то его прав. Потому что человека могут выхватить, как нам показали всем, из одной колонии, держать где-то неизвестно где, везти куда-то или не везти, содержать в штрафном изоляторе или в это время этапировать на другой конец страны. Кстати, с самого начала, то же самое года, 2013, вот, похоже, происходило с Леонидом Развожаевым, которого сначала из Украины привезли в Россию, а потом еще катали по России на протяжении нескольких месяцев, по-моему, и никто не знал, где его искать, и как в это время он мог осуществлять и реализовывать свое право на защиту, например, тоже непонятно. А, кстати, сама «Агора» в этом 2013 году подготовила доклад о том, каково жить российским адвокатам, насколько им легко работать вот в этих условиях. В первую очередь, конечно, имелись в виду адвокаты, работающие в уголовной защите. И вот уже ближе к концу года прилетело известие на ленты информационных агентств о том, что в отношении адвоката Мурада Мусаева, известного своим участием во многих резонансных делах, возбуждено уголовное дело о подкупе свидетелей. Я также попросила Мурада Мусаева рассказать о том, чем ему запомнился 2013 год. Давайте послушаем.
Я узнал еще много нового про своих процессуальных оппонентов, про наши правоохранительные органы, следователей, прокуратуру. ну и суды даже. Потому что, знаете, у нас справедливость в профессиональной среде не то, что Санта-Клаус, да, или Дед Мороз. Про Деда Мороза, Санта-Клауса ты узнаешь, что его нет, и все, это разочарование твоей жизни, и ты живешь дальше. А со справедливостью в нашем следствии, в наших судах, ты каждый год, каждый день узнаешь что-то новое, что еще хуже предыдущего. Каждый новый раз ты понимаешь, что ее настолько нет, этой справедливости, что просто невозможно. И вот в этом 2013 уходящем году я столкнулся с какими-то просто ранее для меня невообразимыми проявлениями неправосудности, преступности в поведении сотрудников спецслужб, следственных органов, судов. Например, я знал всегда, что у нас следователи, ну, мягко говоря, заточены под определенный результат и объективны, но только в этом году я столкнулся с плодами похищения и допросов с пристрастием свидетелей, фальсификации экспертных заключений и других доказательств по делу. Впервые столкнулся с тем, что прямо по ходу судебного процесса тот же следственный орган, продукт деятельности, который рассматривается в суде, возбуждает уголовные дела против адвокатов в этом процессе участвующих. Вот расскажи мне об этом в 2012 году, я подумал бы, что это невозможно, даже пальцем у виска покрутил бы. В 2013 я немножко еще повзрослел и знаю, что возможно все. Наверное, 2014 покажет еще больше, и я пойму, что это было не все.
Неутешительный прогноз от адвоката Мурата Мусаева. Он принимал участие в 2013 году, ну, например, в том процессе по делу об убийстве Юрия Буданова. И как раз вот все эти истории с похищением свидетеля и возбуждение уголовного дела в отношении самого Мурата Мусаева и адвоката Дарьи Трениной связаны как раз с рассмотрением этого дела, которое, как говорят журналисты, с жаргонным таким языком и некоторые юристы, Верховный суд засилил приговор по этому делу в конце года, несмотря даже на то, что туда явился вот тот самый похищенный свидетель и рассказал, что меня похищали, на меня давили, меня просили лжесвидетельствовать, обращал на это внимание и говорил, что как очевидец преступления, что человек, которого приговорили за убийство Буданова, не похож на того, кого он видел сам своими глазами в день убийства. Тем не менее, Верховный суд, Мария, вы же как раз были тогда на оглашении этого решения, вынес решение о том, чтобы оставить приговор в силе. Можете чуть подробнее рассказать о том, как это рассматривалось в Верховном суде?
В Верховном суде, как это часто бывает, слушания начались не вовремя. Но, тем не менее, они начались, и для всех было сюрпризом, что на заседание самостоятельно, добровольно, спокойно, без конвоя, без истерик, пришел сам свидетель по имени Александр Евтухов, да, с супругой, точнее, как он выразился, с матерью его детей, которые рассказали все детали и подробности.
И суд их слушал?
С удовольствием, детально, подробно. В каких-то ходатайствах стороны защиты защитников Юсупа Темирханова было отказано, но вот в этом суд согласился, выслушал подробно, детально.
С каким выражением лица? Мне просто любопытно. Судьи слушали исповедь свидетеля о том, что его всю ночь где-то держали, давили, говорили, пиши заявление, что адвокаты тебе заплатили. Вот как они на это все взирали?
Я думаю, судьи, тем более Верховного суда, профессиональный навык. Они ничего не показывают на лице. Хочется надеяться, что эти показания, которые дал Александр Евтухов, затем каким-то образом будут приобщены к уголовному делу в отношении Мурата Мусаева, если оно дойдет до суда, да даже если не дойдет, и они там сыграют какую-то свою роль. Потому что когда человек рассказывает о том, как его похищали, держали, не пускали, отнимали технику и чем-то там угрожали, на это нельзя не реагировать.
Но, тем не менее, по словам главного адвоката Москвы, простите мне такой оборот, президента Московской палаты адвокатов Генри Резника, вообще это уже российская традиция заставлять адвокатов, осуществляющих защиту в уголовном производстве, жить вот в вечной, ну, не панике, а всегда наготове. Вот что сказал Генри Резник о 2013 году, чем он запомнился ему.
В уголовной защите в нашей стране никогда не было сладко. По этой причине никаких изменений в сторону соблюдение состязательности, реального воплощения презумпции невиновности в деятельности наших уголовных судов не произошло. Подсудность судов присяжных, она просто уже как шагреневая кожа съежилась. И добиться оправданий в наших профессиональных судах практически невозможно. Но другого правосудия у нас нет. Что касается возбуждения дела в отношении адвоката Мусаева и Дарьи Трениной, я считаю, что это абсолютное умопомрачение. И, по-моему, это не ко мне, как к адвокату. Мне кажется, это уже медицина. Также, соответственно, мне думается, что обращаться надо к представителям искусства не юридического, а к представителям медицины. С вызовом на допросы и попыткой найти криминал в деятельности экспертов. Я вообще полагаю, что в данном случае Следственный комитет превышает полномочия свои, и, по-моему, это вообще на грани. Потому что в действиях лиц, которые не являются участниками уголовного судопроизводства, и которые высказывают любые суждения, профессиональные, эмоциональные, относительно уголовных дел, любых судебных дел, просто-напросто изначально отсутствует возможность привлечения их к какой-то уголовной ответственности. Беспредел, но все-таки он имеет какие-то пределы. Поэтому мне вообще представляется, что сейчас господин Бастрыкин сожалеет о том, что вызывались эксперты, вот эти, да, так называемые, конечно, экспертные, а общественные эксперты, и что этому придано такое значение. Я думаю, что здесь все-таки не сильно думали, а, видимо, наверное, хотели кому-то потрафить. Кому, я, откровенно говоря, догадываюсь, но догадку свою конкретизировать не буду.
Да, догадку о том, кому хотели потрафить в Следственном комитете, Генри Резник не конкретизировал, но я так думаю, что многие могли бы сказать, что, вероятно, хотели потрафить Владимиру Путину, потому что вот то самое дело экспертов, о которых говорил сейчас Генри Резник, оно так или иначе связано с делом ЮКОСа, с большой специалистом, в котором как раз Вера Чилищева, написавшая книгу о судьбе Михаила Ходорковского. Скажите, пожалуйста, занимались ли вы специально тем, что происходило на протяжении всего этого года с экспертами, осуществлявшими так называемую общественную экспертизу второго дела ЮКОСа, приговора? Проверить этот приговор просил Дмитрий Медведев. Угу, проверить не с точки зрения юридической, не как экспертам, которые участвуют непосредственно в судебном процессе, а как общественникам, которые не были заинтересованы. Что там произошло и почему сейчас, к концу 2013 года, все заговорили о возможности возбуждения третьего дела ЮКОСа, связанного как раз вот с этой общественной экспертизой?
Ну, на мой взгляд, это такая месть следствия, потому что вот эта экспертиза, она была очень интересная. Там действительно были разного рода специалисты и по праву, и по экономике, и по нефти, которые абсолютно независимые.
Там, специалисты с мировыми именами.
С мировыми именами, причем иностранные, там Голландия, Швейцария, по-моему, даже была, специалисты оттуда. И они были абсолютно независимые. И выводы их о том были тоже совершенно такие неудобные для Следственного комитета, потому что они не нашли состава преступления в действиях ЮКОСа, в действиях Ходорковского и Лебедева, и в их сделках, которые были признаны преступными. Вот. Собственно, я совсем недавно говорила с эмигрировавшим Сергеем Гуреевым, который эмигрировал именно из-за этого дела. Он сказал, что вот...
После того, как у него прошли обыски.
Да, после того, как у него прошли обыски по этому делу, по делу экспертов. И он еще раз повторил, что я от своих слов отказываться не собираюсь, несмотря вот на сообщения разных источников о том, что вот третье дело, оно связано непосредственно с экспертизой.
Ну и на рожон лезть он тоже не захотел, решил, предпочел уехать из России.
Ну да, да, как говорится, лучше быть, находиться во Франции, чем шить варежки, сами знаете где.
Понятно. Ну, Мария, с вашей точки зрения, насколько вероятно, что в 2014 году судебные репортеры встретятся вместе то ли в здании одного из районных судов Москвы, а то, может быть, и даже в суде городском, для того, чтобы рассматривать по существу, ну, конечно, следить за тем, как рассматривается по существу третье дело ЮКОСа.
Ну, лично я бы предпочла съездить в мае в Архангельск, а в августе в Карелию.
Аналогично.
Да, встретить там из СИЗО указанных фигурантов дел, тем более, что в Архангельске я, например, уже была, там совершенно замечательная погода в теплое время года.
Да, в Архангельске должен будет освобождаться...
Платон Леонид Шлевидев, да, ожидается.
И, соответственно, в Карелии Михаил Ходорковский.
По-моему, с момента возбуждения или уже хода активного расследования второго уголовного дела в отношении указанных фигурантов, с того времени речь идет о каком-то абстрактном третьем деле. И каждый раз, когда следствие объявляет о том, что «а у нас новое дело, где есть имена Ходорковский и Лебедев», у всех сразу припадок. Вот оно, третье дело. И каждый раз уже 5, 7, 10, я даже потеряла счет, раз оказывается, что речь идет о выделяемом из первого, так называемого материнского дела, да, каких-то отдельных материалов в отношении разных сотрудников ЮКОСа. Разных подразделений, дочек и чего угодно.
Вообще, насколько я понимаю, сейчас вот непосредственно в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, если даже и можно возбудить какое-то новое уголовное дело, то даже если состоится судебное следствие и приговор, то он не будет исполнен за истечением срока давности, потому что все, что они могли совершить, они совершили, если бы они совершили до...
До
того, как были арестованы в 2003 году. А здесь уже все сроки давности истекли. И единственное, что если следствие удастся каким-то образом доказать...
что они, будучи в тюрьме, проводили там какие-то вот схемы...
Махинации.
Да. Нет, есть еще более страшный вариант. Если речь пойдет о криминале. У него срок давности куда как более... Дальнейший.
Это вот то, о чем любит напоминать президент Путин, говоря о руки по локоть в крови и прочих таких вещах.
Но тут речь сегодня идет о том, что именно Следственный комитет или источники говорят о том, что именно вот Ходорковский подкупал экспертов для противодействия правосудию. Вот такие формулировки.
Вероятно, вот варежки, которые он... Выручку от варежек, которые он шил. Простите, да, за такую шутку. Он направлял как раз экспертов в счет оплаты их труда. Да. Ну, а иначе как? Ну, просто совершенно непонятно, как с этим быть. Кстати, Константин Евгеньевич Ревкин, тоже адвокат, который на протяжении многих лет осуществлял защиту Платона Лебедева. Сейчас он уже отошел от защиты Платона Лебедева и занимается защитой одного из именитых фигурантов так называемого дела оборонсервиса или дела Сердюкова. Он, собственно, самого этого Сердюкова, интересы он и представляет. Это дело... пока развивается ни шатка, ни валка, как раз это вот перспектива на 2014 год. Но, тем не менее, я попросила Константина Евгеньевича Ревкина дать свою оценку 2013 году. Давайте послушаем.
2013 год, он оправдывает существование в четырехзначном номере цифры 13, и особенно чего-либо радостного, на мой взгляд, здесь не произошло. Стратегически происходит дальнейшее закручивание гаек, изменение законодательства в худшую, на мой взгляд, сторону. Вот. С точки зрения структурных изменений, это достаточно известная попытка, которая практически уже сейчас доведена до конца, ликвидировать как таковой высший арбитражный суд. В завершающем этапе мы ждем амнистии, которая обещала быть достаточно широкой, но, судя по всему, наша надежда не оправдает это амнистии, потому что туда не так много народу попадет, в зависимости от первоначальных замыслов. Так что в целом говорить о каких-то очень радостных событиях не приходится. Ну а так работаем и работаем.
И тем не менее, вот перед тем, как прийти сюда в студию, мы с Марией и Верой пытались вспомнить, было ли какое-то радостное с юридической, общечеловеческой точки зрения событие в 2013 году. И вот как раз Маша вспомнила о том, что был вынесен очередной оправдательный приговор, что в России вообще редкость, но был вынесен очередной оправдательный приговор по делу в отношении руководителей экипажа подводной лодки «Нерпа». Это давняя история, и присяжные уже не раз оправдывали капитана и его помощника, признавая, что они действовали совершенно верно в тот момент, когда случилось крушение этой подводной лодки, и вовсе не они виноваты в халатности и в том, что произошло. Но, тем не менее, военная прокуратура настойчиво пыталась найти виновных именно среди экипажа. А присяжные также последовательно этих членов экипажа оправдывали. Вот, пожалуй, и единственное масштабное большое такое радостное событие на весь 2013 год. Может быть, и были, конечно, оправдательные приговоры, их все-таки 0,4% в год выносится, но мы об этом, к сожалению, не знаем. Вероятно, люди настолько были обрадованы своими оправдательными приговорами, что предпочли об этом помолчать. Здесь Константин Евгеньевич Ивкин говорил еще и об амнистии. Прошла одна амнистия в 2013 году, экономическая. К концу года все заговорили о так называемой широкой амнистии. Точнее, говорили весь год, но к концу года появились проекты постановлений так называемой широкой амнистии, в том числе президентский проект постановления. Вера, с вашей точки зрения, вот та экономическая амнистия, насколько она оправдала ту рекламу, которая была ей создана государственными чиновниками?
Мне кажется, конечно, нисколько не оправдала. Я, честно говоря, и мои коллеги не увидели ни одного какого-то такого предпринимателя, которого посадили за мошенничество и вдруг отпустили. Нет, наверное, отпустили, но вот такого масштабного я не видела, чтобы. И, конечно, она не коснулась Ходорковского и Лебедева и других крупных.
Но они вообще рецидивисты.
Пробуем негде ставить, это понятно все. Вот. Я думаю, что она себя не оправдала, было очень много шума. Очень много рекламы и шума, и, к сожалению, нет. Нисколько.
Мария, с вашей точки зрения, вот с этой большой широкой, это большая широкая амнистия, повторит судьбу экономической?
Ну, с начала года обсуждались обе амнистии, обе изначально называли широкими. Первая в результате называется экономической. По данным на начало декабря 2013 года вышло по ней 1400, не соврать, 37 человек. То есть, ну, к концу года, думаю, до 1500 довыпускают. А последняя амнистия, я думаю, будет просто названа конституционной, которая, она же как раз приурочена к 20-летию Российской Конституции. И судя по тому, насколько очищен в последних вариантах текст, изначально подготовленный, по-моему, Советом по правам человека, амнистии, в общем, примерно такие же цифры я жду.
Примерно
среди освобожденных людей.
И да. По второй амнистии.
Я думаю, что да.
Ну, никак не 25 тысяч, как говорит Васильев или Крашенинников.
Изначально-то речь шла вообще о возможности единовременно выпустить на свободу более 100 тысяч человек, и на протяжении всего действия амнистии под нее могли попадать до 300 тысяч человек, учитывая тех людей, в отношении которых дела только возбуждаются, и учитывая возможность амнистии не с точки зрения выхода на свободу, а с точки зрения там снятия взысканий, например, с людей, которые отбывают наказание уже в колониях.
Срока,
да, для того, чтобы они могли, например, ходатайствовать об УДО. Этого ничего вот этим проектом президентским не предусматривалось.
Если предполагалось, что будет выпущено до 100 тысяч человек, то, учитывая, что ядро этой амнистии составляет планы выпустить, так скажем, социально неблагополучных людей, то есть инвалидов, там, несовершеннолетних, детей, женщин с детьми, женщины. Да, беременных, то я прошу прощения, сколько же у нас таких людей сейчас сидит?
Ну, в общем, да. Вот из этого вы, да, от этого отталкиваетесь, когда...
Ну, хочется думать, что их не столько сидит, чтобы набрать 100 тысяч.
Кстати, под амнистию не попадет и один из подзащитных адвоката Анны Ставицкой, Илья Фарбер, он не попадет под амнистию просто, потому что статья, по которой он осужден, взяточничество, исключена из списка статей, возможных для амнистии. Я попросила Анну Ставицкую рассказать о том, чем ей запомнился 2013 год. Давайте послушаем, у нее событий было очень много.
Конечно же, в первую очередь, мне он запомнился моими собственными делами. Это и дело по убийству Анны Политковской, которое, как известно, началось со скандала, потому что председательствующий по делу принял решение о начале процесса в отсутствие потерпевших и закончился скандалом, потому что была распущена коллегия присяжных, которая слушала это дело длительный промежуток времени, начиная с лета и заканчивая ноябрем 2013 года. И до настоящего времени так и непонятна причина, по которой присяжные не пришли в судебное разбирательство. Либо присяжным просто, ну, если так можно выразиться, надоело ходить в наше судебное заседание, которое тянулось длительный промежуток времени, при этом практически ничего в нем не происходило, либо присяжным помогли распрощаться с нашим делом. Также мне запомнился этот год моим делом в отношении студента Ивана Белоусова. Он был осужден в 2009 году Тверским судом за то, что подорвал столб на Манежной площади. Но в начале 2013 года этот приговор был отменен в порядке надзора Верховным судом, который посчитал, что в деле отсутствуют доказательства, которые свидетельствуют о совершении Белоусовым преступления, и направил это дело на новое рассмотрение в Тверской суд. Судья Тверского суда также не захотела выносить приговор, посчитала, что обвинительное заключение в отношении Белоусова составлено с нарушением закона, и направила это дело прокурору, который, в свою очередь, направил это дело на дополнительное расследование. В ходе дополнительного расследования были установлены обстоятельства, которые категорично говорят о том, что Белоусов не причастен к этому преступлению. Но следствие не только не прекратило производство по делу, а предъявило ему новое, более тяжкое обвинение. С точки зрения закона и с точки зрения юриста, это, безусловно, огромный-огромный нонсенс. Этот год запомнился и делом Фарбера. Это дело – пример того, насколько могут меняться мнения наших правоохранителей в том случае, если им с экрана телевизора погрозит пальцем Владимир Владимирович Путин. Так вот, это дело ярчайший этому пример. Как известно, прокуроры, которые поддерживали обвинение, они с пеной у рта отстаивали позицию, согласно которой вина Фарбера полностью доказана во всех преступлениях. Но когда Владимир Владимирович с экрана телевизора погрозил пальцем и сказал, что дело Фарбера возмутительным, тут прокуроры быстренько подсобрались, полностью изменили свою позицию. А суд апелляционной инстанции милостливо согласился с позицией прокуроров и назначил наказание Фарберу в виде 3 лет лишения свободы.
Сейчас Анна Ставицкая обратила внимание на то, что российское правосудие зависимо от каких-то высказываний Владимира Путина, говоря, что вот Путин погрозил судьям, назвал дело Фарбером нечестным, несправедливым, и тут же все пересмотрели и снизили срок наказания. Очень похожие вещи о вмешательстве политики в уголовный процесс говорили в связи с делом Кировлеса, с разговора, о котором мы начинали сегодняшнюю передачу. Я предлагаю сейчас послушать короткий комментарий адвоката Ольги Михайловой, которая представляла интересы Алексея Навального в процессе по делу Кировлеса. Вот чем ей запомнился 2013 год.
Для меня 2013 год запомнится процессом по делу Кировлес, в котором мы участвовали на протяжении нескольких месяцев в городе Кирове. И, наверное, самым ярким днем будет тот самый день, когда Алексея Навального убрали под стражу, и на следующий день, слава богу, конечно, его отпустили. Конечно, всем адвокатам это запомнится, я думаю, на всю жизнь такой момент. Тем не менее, приговор в части он был изменен, да, но по сути он оставлен до сих пор в силе. И, возможно, наши последующие, может быть, обжалования приведут все-таки к тому, что этот приговор будет отменен. Этого процесса, на мой взгляд, если бы Алексей Навальный не занимался политикой, просто не могло бы быть. Тем не менее, абсолютно нормальную экономическую деятельность пытались выдать за преступную. Более того, это у властей достаточно удачно показать получилось. Сейчас у нас еще второе дело касается Ефраше. В принципе, оно не сильно отличается от этого дела Кировлес. И опять-таки, мне кажется, что если бы не было политической воли, то таких бы дел на самом деле просто в природе бы не существовало.
Вот опять же о перспективах на 2014 год дела Ефраше в отношении братьев Навальных. Ну, кстати, Ольга Михайлова сказала, что этот день адвокаты не забудут никогда. Думаю, что этот день никогда не забудут и журналисты, которые были в Кирове. мы тогда вот были как раз с Марией в том числе, и уже собирались покидать этот город и уезжать на вокзал, когда узнали о том, что прокуратура внесла представление об изменении меры пресечения Алексея Навального до вступления в силу приговора. Вы хоть раньше о чем-то подобном слышали?
Ну, с другой стороны, раньше никакие возможные мэры Москвы, кандидаты в мэры Москвы вот под такие громкие уголовные дела не попадали.
Угу. Ну, а с другой стороны, например, тот же самый Петр Офицеров, которому больше всего и сочувствовали журналисты, например, он тоже был освобожден, оказался на свободе, хотя он тоже не то чтобы не баллотировался в мэры, но, по-моему, и совсем никогда не собирался заниматься политикой и не занимался ей. То есть ему буквально повезло, что очень хорошо. Но, в принципе, было очевидно, что это решение политическое и вызвано вовсе не многочисленным митингом в поддержку Алексея Навального, который проходил в Москве, а какими-то другими совершенно соображениями. Вер, с вашей точки зрения, можно ли, кстати, проводить аналогию между тем, что происходило в делах ЮКОСа, и тем, что происходило в деле Кирафлеса, и сейчас происходит в деле Ифраши?
Ну, в первую очередь, это то, что действительно экономическую деятельность следствие пыталось признать и пытается признать преступной, да, как в Кирафлесе, как у Ходорковского, вот, и в Ифраше то же самое. И, наверное, сейчас вот мы говорили о Петре Офицерове, это же был как заложник, шел с Навальным, а мне кажется, с Ходорковским действительно как заложником уже 10 лет сидит Платон Лебедев. Вот, то есть, и, конечно, политическая составляющая.
Для вас она очевидна?
Ну и в этом деле, и в деле Навального, конечно, и в деле Ходорковского тоже.
В 2013 году также был вынесен приговор по... Были вынесены приговоры по террористическим делам или делам, связанным с большим количеством жертв человеческих. Ну, во-первых, конечно, это решение по делу о наводнении в Крымске, где состоялся суд над чиновниками. Судебное заседание проходило в большом клубе. Это было выездное судебное заседание, и его рассматривал судья из совершенно другого района, потому что в Крымске от наводнения пострадали все, и, естественно, прокуратура предполагала, что никакой судья из Крымска не будет объективен, вынося решение. Состоялись приговоры в отношении чиновников. Многих они, кстати, не удовлетворили, потому что посчитали, что наказания излишне мягкие. Кроме того, уже под конец года был вынесен приговор по делу о теракте в аэропорту Домодедово. И вот здесь шло очень много споров о том, насколько виновны эти люди в совершении терактов, потому что адвокаты, ну, это и в принципе их работа, но здесь они обращали внимание на качество материалов дела, которые пришли в суд. Об этом, кстати, очень часто говорят адвокаты. Марина, насколько я понимаю, вы берете, когда комментарии у защиты, это чуть ли не первая жалоба при передаче дела, например, в суд, о том, что часть материалов сфальсифицирована, часть документов, которые защита хотела приобщить к делу, не приобщены. И вообще дела приходят в суд в таком виде, в котором ни один уважающий судья их бы рассматривать не смог. Верно?
Стоит вспомнить, что дело Политковское, в общем, первый раз вернулось в результате на новое рассмотрение в глобальном смысле как раз из-за того, что не хватило ни следствия, ни прокуратуре нужных им доказательств со своей стороны, со стороны обвинений. В остальном всегда есть адвокатам, конечно же, к чему придраться. Они всегда указывают суду на какие-то расхождения в датах, на качество представленных материалов, на, допустим, рапорты, которые не могут быть основанием для каких-то действий, которые производил обвинение или еще на стадии следствия сами оперативники. Они всегда на это указывают. Другой вопрос, как на это реагирует суд?
Вы знаете, как у меня к вам вопрос, дорогие коллеги? Вы как судебный репортер, как люди, которые часто наблюдают за тем, что происходит в российских судах, но в основном, конечно, в московских, какое имеете впечатление от этого всего происходящего и можете ли верить в слова высших лиц государства о том, что Россия – это государство правовое, о том, что суды независимы, открыты, о том, что человек, который попал в Россию вот в эти жернова правосудия, если он невиновен и действительно ничего не совершал, может выйти из этой передряги целым и невредимым. И вообще, если говорить даже и о делах гражданских, могли бы вы рекомендовать кому-то из своих знакомых добиваться правды именно в суде, если они чувствуют, что их права нарушены?
Ну, только если советовать, то с очень крутым и хорошим адвокатом. Вот, это первое, наверное, самое основное, потому что один ты ничего не сможешь доказать. И даже если у тебя, как показывает практика, очень крутые, умные адвокаты, то это еще не факт и не гарантия того, что ты выиграешь дело, если ты в гражданском процессе, или если тебя выпустят или дадут оправдательный приговор, если ты в уголовном процессе. Вот. Вспомним там те же дела Навального, у которого не один был адвокат, по Юкусу, по Ходорковскому, у которого было несколько сразу адвокатов в процессе, да, и все довольно-таки подкованные были. Поэтому... Нет, мне кажется, это все видимость.
А иногда очень крутой адвокат, или, может быть, адвокат довольно хороший, наоборот, выступает как такая красная тряпка, да, и бывает, может быть, простите, Юсупу Тимерханову как раз с адвокатом, с одной стороны, повезло, потому что он пытался отстаивать право своего подзащитного, а с другой стороны, например, известно, что Мурат Мусаев очень сильно раздражает многих представителей следственных органов. Вы, Мария, отправили бы своих знакомых в суд?
Я идеалист. Я очень хочу, чтобы, если мы сейчас не жили в правовом государстве, то когда-нибудь начали бы в нем жить. И поэтому я хочу проследить за тем, как мы будем к нему двигаться. Поэтому, да, я посоветовала бы. Сходите, а я посмотрю, какие будут результаты.
И на ленты сообщите, да, Российского агентства правовой и судебной информации. От 2014 года ждать хорошего-то? Ну, судя по тем кейсам, как это принято говорить в бизнес-среде, с которыми мы подошли к концу 2013-го.
Ничего значит хорошего. Оправдательных приговоров?
Оправдательных приговоров, широкой амнистии, пересмотра отношения к подозреваемым, обвиняемым со стороны следственных органов, пересмотра отношения судебных приставов и судей к работе журналистов.
Хотелось бы увидеть на свободе, конечно, в мае 2014 года Платона Леонидовича Лебедева, а в августе Михаила Борисовича Ходорковского. Ну и всех тех, кто должен выйти и по широкой амнистии, так называемой. Хотелось, чтобы было больше выхода на свободу людей. Вот.
А не страшно, что они все как вот повыйдут, и криминальная обстановка в России как ухудшится, о чем говорят полицейские, которые протестуют против амнистии?
Все амнистии предполагают то, что они не коснутся тех, кто занимается насильственными преступлениями, и тех, кто особо злостен в своих деяниях. Поэтому с этой точки зрения не страшно. А бизнесмены пусть уходят, может, что-нибудь интересное придумают.
А еще что вы ждете от 2014 года, ну, как судебный репортер?
Расширение границ правосудия.
Да необъятно. Ну или, по крайней мере, наверное, исполнение тех законов, которые уже существуют в Российской Федерации. Я тоже этого жду и надеюсь, что когда-нибудь мы все дождемся. И жить в эту пору чудесную придется. И мне, и тебе, и слушателям, которых я поздравляю с новым 2014 годом. Я очень надеюсь, что справедливости в нашей жизни станет больше, несмотря на слова того же адвоката Мусаева. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Драчешникова. Со мной в студии сегодня были судебный репортер «Новой газеты» Вера Челищева и руководитель отдела судов общей юрисдикции Российского агентства правовой и судебной информации Мария Гусарова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
11 лет начал работать, так по крайней мере 80 лет я еще слышала, как он играл.
Поверх барьеров воспоминания о трубаче Тимофее Докшицере.
Тимофей Александрович говорил: да не слушайте вы этих трубачей, послушайте хороших певцов, пианистов, особенно скрипачей, и вот это перекладываете на игру на трубе.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.